Марина Серова. Последнее желание приговоренной. Секретный агент Багира. Глава первая. Собачьи страсти. С тех пор, как чудовищный соседский полукрокодил-полубегемот, только по вопиющему недоразумению именуемый собакой породы ротвейлер, растерзал мою сумочку своими жуткими зубищами, а потом и сдох в конвульсиях, благо раскусил баллончик с мощнейшим нервно-паралитическим снадобьем, я окончательно возненавидела собак. А ну, конечно, собака – друг человека, но, как известно, друг познается в беде, а мне все эти беды и приносили представители собачьего рода. Так что я не причисляла собак своим друзьям, а замечательное док-шоу «Я и моя собака», демонстрируемое на канале НТВ, могла смотреть не более одной секунды. До первого лая и первого появления волосатой клыкастой морды на экране. Впрочем, судя по последним событиям, собаки приносили беспокойство не только тем, кто явно их недолюбливал. Мой сосед, не тот, который держал полукрокодила-полубегемота, а другой, живший в коттедже справа от моего, едва не угодил в психушку из-за своей собаки. И это несмотря на то, что обладал железобетонной нервной системой, и всякому, кто взглянул бы на его квадратную физиономию с широкими скулами и массивными надбровными дугами, которым позавидовал бы любой неандерталец, показалось бы странным, что этого человека вообще что-то может волновать. А тут, возле коттеджа этого замечательного новорусского индивидуума, стоял дом, где жила довольно приличная и отнюдь не бандитская семья Кульковых. Муж Дима и жена Юля, моя тезка. Их жилище еще не успели снести, чтобы поставить на освободившемся земельном участке очередную роскошную виллу. Эти люди жили весьма скромно и тихо, но, тем не менее, их доходов вполне хватало на то, чтобы содержать огромного лохматого пса с на редкость миролюбивым нравом и со столь же редким и откровенно идиотским сионистским прозвищем Либерзон. Пес по кличке Либерзон в самом деле мухи не обидел бы, в отличие от псов упомянутого выше соседа с квадратным лицом. У последнего проживали две собаки, и если громадный лабрадор мог свободно расхаживать по всему дому, то второй, щенок добермана, обладал таким свирепым нравом, что его держали в клетке, прутья которой он постоянно грыз. Кульковы все время слышали вой и рев этого представителя подрастающего собачьего племени. Нет надобности говорить, что хозяин этого исчадия ада был безмерно горд злобностью своего пса. И вот в один отнюдь непрекрасный вечер вернувшаяся с прогулки собака Кульковых принесла в зубах грязный, перепачканный в земле ком, в котором был с ужасом опознан щенок добермана соседа-бандита. Разумеется, двух мнений быть не могло. Добродушный пес Кульковых просто-напросто задушил злобного малявку, выйдя из себя один-единственный раз за всю свою тихую и мирную жизнь. Один-единственный. Ну, кому от этого легче? Если сосед узнает о безвременной кончине своего свирепого любимца, то он пристрелит пса Либерзона немедленно, а если что, то под горячую руку могут попасть и сами хозяева. Пристрелит, закопает где-нибудь во овраге и поминай, как звали. Кульковы развили бурную деятельность. Грязный трупик добермана-недоросля был извлечен из пасти лохматой громадины Либерзона, отмыт от грязи и заботливо высушен феном. Ему придали максимально жизнеспособный облик, и ночью глава семейства Кульковых перелез через соседский забор, прокрался к клетке, в которой содержался доберман, и положил туда чистенького, тихонького и спокойненького песика. И закрыл дверцу. Наутро ко мне пришел сосед, хозяин добермана. Он был явно ошеломлен, на квадратной физиономии застыло смешанное с досадой недоумение. В руке он держал бутылку виски, что для него было неслыханным отступлением от собственных норм жизни.
«Вот что, Юлька, это Сергеевна!»
Запинаясь, выговорил он.
«Ты это, давай со мной выпьем. Что-то не того».
«С утра, Борисыч?» – недоуменно спросила я. «Что случилось-то? Налоговая наехала, и не можешь спокойно спать, а?»
«Да не», – махнул рукой он. «Какое там? Ты понимаешь, еще похлеще будет. Ты моего лорда помнишь?»
«Это который?»
который типа в клетке жил, но он еще напал на ручного крокодила Вована из 18-го коттеджа и откусил тому хвост».
«Кому? Вовану?» – тупо спросила я.
«Да не, у Вована нет хвоста, крокодил. Так вот».
Сосед поставил бутылку виски на пол, оглянулся по сторонам, а потом приблизил ко мне свое широченное лицо и продолжил.
«Вчера лорд сдох».
«Да ну?» – равнодушно спросила я. «Подрался, что ли? Или крокодил вендетту организовал?»
Насчет вендетты сосед пропустил мимо ушей. Он поднял к потолку короткий толстый палец и произнес.
«Да не, обожрался чего-то и ласты склеил. Жалко, конечно, я хотел ему памятник поставить, типа из гранита. Ну, как вот, Толян рыжий, который из султановских бойцов. У него макака сдохла, так он в трауре ходил неделю, а потом памятник поставил. Скульптуру этой макаки, типа. И главное, так эта макака скульптурная на Толяна походит, ё-моё, как одна мама рожала».
По всей видимости, сосед Борисыч уже изрядно принял на грудь, поскольку в нормальном состоянии с трудом выдавливал из себя больше двух или трех слов в минуту.
«А при чем тут лорд?» – спросила я.
«А я ж сказал, сдох он вчера. Я его закопал у забора, место пометил, чтобы потом, значит, туда памятник всунуть. А сегодня утром...»
Сосед понизил голос и, взяв с пола виски, отхлебнул здоровенный глоток.
«А сегодня утром прохожу мимо клетки, где лорд жил, а он там...»
«Живой?»
«Мертвый. В том-то вся и фишка, что полный мертвяк. И главное, чистенький весь, как будто и в земле не лежал. Ведь никто и не знал, куда я его закопал. Значит, он сам. Вот скажи, Юлька, ты типа грамотная, у губернатора этим, юрисконсультом работаешь. Скажи, может такое быть?»
«Чтобы мертвый пес выкопался, вычистился и лег в клетку, как ни в чем не бывало?»
«Ну да».
«Конечно, не может», —
ответила я, едва удерживаясь от смеха при виде взбаламученной непонятками широкоформатной рожи соседа.
«Тоже мне пес-зомби, призрак, собаки Баскервилей».
«Чье-чье?»
«Это книга такая есть», — уже с досадой проговорила я. «Конан Дойл написал про такую милую собаку, которая своих владельцев вот так же, как лорд, тебя в непонятки кидала».
«Какой такой Конан Дойл?»
— продолжал выспрашивать Борисыч.
«Писатель», — ответила я.
Глупейшая ситуация с воскресшей собакой объяснилась в тот же день. Я просто-напросто пришла взглянуть на разрытую могилу лорда и по следам определила, что усопший доберман никак не причастен к своему восстанию из мертвых. Был еще один пес, который зачем-то раскопал могильный холмик и выволок из земли своего помершего собрата. Еще через полчаса я хохотала во дворе Кульковых, которые как на духу выложили мне всю эту анекдотическую историю, не забыв, впрочем, предупредить меня.
«Вы не говорите соседу, а то он нас самих закопает в эту яму, только разве что памятник ставить не будет».
«Это понятно», — сказала я, отсмеявшись. «Борисыч у нас человек спонтанный». После чего я направилась домой, где меня поджидало послание по электронной почте. Оно содержало следующее. «Вице-губернатор Пской области Клейменов В.С., 25 декабря, 19:00, избирательная кампания». Вне всякого сомнения, послание было из центра, от Грома. Даже сервер проверять не стоило. Я тяжело вздохнула. По всей видимости, и в этот год Рождество справить не удастся. Опять выезд в эту самую губернию, где завершается предвыборная кампания, и там наверняка какие-то несанкционированные завихрения с Клейменовым. «Иначе бы меня не вызвали». Я протянула руку к телефону, намереваясь позвонить в Москву своему непосредственному начальству, но потом отдернула ее, как будто обожглась. Начальник спецотдела, к которому была приписана я, Андрей Леонидович Суров, он же Гром, не любил, когда его беспокоили по пустякам. Осталось только предупредить канцелярию губернатора, что числящаяся в штате Максимова Юлия Сергеевна, юрисконсульт губернатора, уезжает в деловую поездку в соседнюю губернию. Я сняла трубку. На самом деле мои функции юрисконсульта были чистой фикцией. Юрисконсульт Максимова, в определенных кругах известная как секретный агент Багира.
Чем больше проходило времени, тем меньше я отличала две мои ипостаси. Человеческую, так сказать, паспортно-визовую, в которой я значилась как Юлия Сергеевна Максимовна, деловая женщина, состоящая в должности юрисконсульта губернатора Тарасовской области, и вторую, функциональную, спецагент, работающий на засекреченный отдел, созданный в недрах Федеральной службы безопасности. Мой старый товарищ и шеф Андрей Леонидович Суров возглавлял этот отдел при ФСБ, призванный бороться с оргпреступностью и терроризмом. Я безболезненно и органично влилась в сеть агентов отдела и тут же получила на свою голову такой ворох проблем, что все мои предыдущие дела показались детскими задачками. Уровень секретности был весьма высок. Центром были созданы все условия для того, чтобы я успешно выполняла возложенные на меня поручения и даже порой координировала те или иные операции местного РУБОПа. Можно также отметить, что я была помещена в условия, максимально приближенные к тем, в которых жили мои потенциальные противники, то бишь криминальные структуры. Чтобы почувствовать, так сказать, вкус их жизни и рамки их понятий, ну еще бы. Пообщавшись с такими типами, как собаковладелец Борисыч, не попасть в тонус новорусской жизни невозможно. Кроме того, мне был дан фактически карт-бланш на выбор методов действия, пусть даже из числа тех, что не предусмотрены законом. Как сказал бы Андрей Леонидович Суров, с волками жить, по-волчьи выть. Жила я, конечно, не с волками, но в жилище одного из таких волков. По всей видимости, тот особняк, в который меня вселили по распоряжению губернатора, раньше и принадлежал какому-то волку, безвременно почившему. Хозяина закопали, дом конфисковали, и Юлия Сергеевна Максимова получила полное свое распоряжение замечательный особняк в удобном месте на выезде из города. Окруженный высоким забором, снабженный бассейном, джакузи, подземным гаражом и с прекрасным видом на Волгу, а также по соседству с замечательными представителями криминального мира и их четвероногими любимцами. Мои тарасовские работодатели – фиктивные, и московские руководители искренне и совершенно справедливо, на мой взгляд, полагали, что достойно противостоять преступности может лишь человек с равными или почти равными финансовыми возможностями. «Их бы устами да мед пить», сказала бы немало моих знакомых из числа простых ментов, сидящих на скромном жаловании и не на кожаном сиденье в салоне «Ягуара», как я, а в раздолбанных служебных «Волгах» и «Жигулях», которые по уставу обязаны догнать и перегнать престижную иномарку. И ведь догоняли. У меня таких проблем не было. Спасибо дорогим работодателям. В служебной «Волге» и премии в 500 рублей я не нуждалась, потому как в солидном Тарасовском банке на мое имя был открыт счет, своевременно пополняющийся вне зависимости от того, насколько он похудел. Но я не уставала помнить одно. Человек, наделенный большими полномочиями, получивший в свое распоряжение значительные финансовые и функциональные активы, такой человек несет высокую ответственность за каждое свое действие. И если тот же самый мент на раздолбанном «Жигуленке» мог упустить бритоголового лихача намерение, а потом получить нагоняет начальство, да еще лишиться годовой премии, то я не могла позволить себе даже незначительный прокол. Хотя бы потому, что на мое место было много желающих, высокопрофессиональных, проверенных, знающих себе цену и вполне сознающих опасность моего привилегированного положения. Я, как сапер, могла ошибиться только один раз. От Тарасова до центра Ской области было около 500 километров, так что я решила доехать туда на своем «Ягуаре». Благо, проехать на нем 1500 километров – это все равно, что бросить голодному тигру килограммовый кусок говядины, и расстояние, и мясо пожирались с равным успехом и неотвратимостью. По мере того, как таяли километры, я размышляла о возможных причинах моего вызова в соседнюю область. В принципе, особо гадать не приходилось. Здесь назревал крупный предвыборный скандал. Нынешний губернатор Владимир Александрович Сухоруков, идущий на второй срок, был отстранен от участия в выборной гонке по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Интрига осложнялась тем, что вице-губернатор области Клейменов, вместо того, чтобы продолжать свою политическую карьеру, фактически отошел от дел. хотя должен был исполнять функции вице-губернатора еще 3 недели. И вот теперь меня направили к Клейменову. Именно к Клейменову, а не к губернатору Сухорукову.